Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость Татьяна Николаевна Гущина, педагог. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне захотелось увидеть в нашей студии учителя, потому что такая благороднейшая профессия, которая, ну, всегда вдохновляет, и, наверное, все люди, отдавая своих детей в школы, надеются, что там их встретят очень добрые, очень квалифицированные, знающие педагоги. Вы преподаете русскую литературу. Это боль сейчас ваша или это все-таки какая-то надежда, потому что прошел тотальный диктант, дети начинают увлекаться словом, дети стремятся к этому, или все-таки, объективно говоря, не все так радужно?
По поводу обычной общеобразовательной школы нет. Я не знаю, как судить обо всех детях, но в целом, в среднем, сейчас дети они перестали читать. Перестали, им неинтересно. Читать значит нужно думать. Рассуждать, задать вопросы, отвечать на них, представлять что-то, да? А они привыкли к другому. Компьютер, видеоряд и предложение из 5-4 слов. Но, тем не менее, вы знаете, надежда ведь она всегда жива. Поэтому зачастую удается детей заинтересовать, особенно старшеклассников. Если подобрать список литературы, заранее зная, что что-то им понравится, обсудить, поговорить. И когда они почувствуют, что они не просто ученики, которые отвечают на какой-то заранее заданный вопрос, да, они свою точку зрения выражают, свое мнение. Когда они это понимают, они чувствуют вкус. И если все будет хорошо, они в этот вкус войдут. И вот тогда они будут читать. Такие дети есть, но их очень немного.
Все-таки как сделать так, чтобы они вошли во вкус?
Семья. Я думаю, что лучше всего до какого-то периода их не подпускать к компьютеру, чтобы они увидели, насколько богат и многообразен мир. Чтобы они сначала жили без него, а потом, когда он появился бы, это стало дополнением к чему-то. Источником информации, например, но не главным содержанием в жизни ребенка. А сейчас так и происходит. Родители жалуются, что вот ребенок очень много времени проводит, неуправляем становится. А сделать что-то уже поздно, потому что ребенок почувствовал вкус к другому.
Ну, надо сказать, что вот у меня такой опыт есть. Правда, не могу сказать, что когда компьютер появился в жизни детей, он стал только источником информации, к сожалению. Удалось продержать сына до 10 лет без компьютеров и телефонов, а дочь до 12. Но как только у сына появился компьютер, пошли компьютерные игры, это, конечно, уже совершенно другой уровень. Уже до того, как появился компьютер, Игнат успел написать книгу одну свою детскую. То есть он сочинял, читал, он действительно познавал мир, и он к компьютеру уже подошел немножко по-другому. Он нашел стратегические игры, очень такие умные, очень не банальные, конечно, стрелялки, но тем не менее, конечно, я увидела, что увлеченность пришла. Что касается фильмов, он так с удивлением сказал: «Слушай, я даже не знал, что существует Человек-паук». Тут, когда ему было 10-11, кто-то ему доложил или где-то он увидел тоже в компьютере. Я говорю: «Ну и что ты от этого потерял?» Он говорит: «Не знаю. Позволь мне посмотреть эти серии с Человеком-пауком». Я говорю: «Ну, посмотри». Он один раз просмотрел, все, больше про Человека-паука он не вспоминал. То есть вот эти вот все вещи, они как-то проскочили мимо. И, в принципе, очень радостно, что они ушли. Ну, дочь, увы, в 12 лет, когда у нее появился компьютер, она увлеклась аниме. То есть, как многие девочки-подростки, не сказать, чтобы сильно увлеклась, потому что присутствуют в ее жизни и поэты, и Евтушенко, и Бродский, и Есенин, любимые ее, и она всех цитирует, она любит литературу, она десятки, сотни книг прочитала. Но вот появилось это аниме, и вот я смотрю, ничего тут не сделаешь, собственно. То есть я не могла оградить их от компьютера совсем и навеки вечные. Хотя...
Ирина, так это не нужно, потому что представить себе человека в современном мире без компьютера, ну это же нонсенс. Другое дело, что дети ваши почувствовали важность слова, они почувствовали вкус до, и поэтому компьютер не перешиб это. Они думали уже по-другому, чем те дети, которые большую часть своего времени свободного проводят за компьютером.
Ну, плюс к этому надо же еще исключить вот эти вот смартфоны, телефоны эти, да? В них же тоже интернет, и это в любом случае маленький компьютер. Этого тоже у нас не было. То есть как вот устроить так, чтобы этого не было, хотя лучшие умы Гугла, Майкрософта, они говорят о том, что нет необходимости. То есть их дети обучаются без компьютеров, и они уверены, что до определенного возраста, так один из топ-менеджеров Google говорит, что до определенного возраста это совершенно не нужно, и когда придет время, а это время, видимо, где-то примерно в подростковом, а может и старшем периоде тоже у них начинается, они детей допускают к компьютерам и говорят, они мгновенно научатся. То есть сейчас сын учится в кадетской школе, там нет компьютеров у них. Они не выходят в интернет, телефоны у них отбирают, делают домашние задания по старинке, пишут ручками. То есть как бы получается, что и жизнь без компьютера продолжается. Собственно говоря, 13 лет уже никто не страдает от этого. Другое дело, что это нужна какая-то, что ли, резервация, как топ-менеджеры Google, конечно, и Microsoft устроили для своих детей.
Что в обычной среде, в каждом классе стоит компьютер, монитор большой, экран телевизора, да, интерактивная доска. Вот, я не скажу, что все это для того, чтобы вот тут же что-то смотреть, выбирать, но это часто... Тест провести какой-то, что-то прочитать, что-то посмотреть, что-то увидеть. Это полезно, это нужно, но другое дело, что дети, допустим, подготавливая какую-то презентацию к какому-либо предмету, они же могут и что-то другое посмотреть. Если в жизни ребенка не так много интересных вещей, событий, каких-то увлечений, то это становится его увлечением, его событием. Его же оттуда не вытащишь, потому что ему это интересно. У него появляются друзья. Мне дети говорят, ну, это же друзья, мы же общаемся. Мы просто общаемся. Они могут годами общаться друг с другом, не видя, не зная.
Не видя и не зная друг друга.
А что тут такого, они мне говорят? Ну, почему это плохо? Мы же общаемся. Вот я ему рассказываю, там, какие у меня проблемы, он мне что-то советует. Я говорю, ты же его никогда не видел. Что это за человек? Какой он на самом деле? А зачем? Так же, как, я помню, однажды предложила, давайте вы письмами обменяетесь. Если мы будем писать письмо, у нас идет часа полтора, а тут мы за 20 минут все друг другу расскажем. Экономия времени.
Поэтому... Вопроса не возникло, зачем экономить время? Для каких целей?
Ну, чтобы больше пообщаться. Больше пообщаться. Но, тем не менее, я надеюсь, что все-таки, когда, наконец, до многих родителей... Сейчас уже они понимают, что это большая ошибка, когда ребенок в 3, в 4, в 5 лет совершенно спокойно сидит, уже какие-то мультики сам выбирает.
Раньше этим восхищались, сейчас, по-моему, призадумались. Ой, мой ребенок уже в 3 года все умеет лучше меня. И...
Да, это ведь удобно, с одной стороны. Пока у родителей там какие-то свои дела, да, ребенок сам может занять себя часа на 3, на 4. Вот, а чем он себя занимает? Ну что, он же вот не где-то бегает на улице, болтается, он сидит дома. Тоже ведь хороший повод, да? Он сидит дома, он на моих глазах. Ну, играет, он сейчас все играют.
Литературные уроки, предложить им прожить жизнь литературного героя, вот какие-то небольшие театральные постановки, какие-то, может быть, сценки, что-то такое делается. Вот вы же наверняка ищете выход из создавшейся ситуации, чтобы им стало интересно, чтобы им захотелось это прочувствовать.
Ирина, вот это уже сценка, когда они прожили, прочувствовали и могут себя поставить на место. А это уже уровень достаточно глубокий. В моем случае чаще всего это бывает так, что мы знакомимся с произведением. Мы его можем обсудить, какие-то проблемные вопросы, идеи, проблемы. Но программа не позволяет 2-3 урока останавливаться на одном произведении, тем более в старших классах. С младшими, да, мы можем поиграть. И вот, кстати, по весне, когда детям уже не хочется учиться совсем, это всевозможные викторины, какие-то игры. Вот буквально на днях у меня в 6-м и в 7-м классе прошли такие мероприятия. Конечно, это здорово. Тем более у нас в школе гендерное обучение. Мальчики отдельно от девочек. Это тоже достаточно усложняет процесс.
Это уникальная школа, как я понимаю. Это настолько интересует многих. потому что я знаю много приверженцев раздельного обучения, а возможностей нет. Вот что касается пасхальных мероприятий, каких-то религиозных вещей, в школе это присутствует?
По большей части в обычной общеобразовательной школе это очень редко бывает. Мне 9 лет назад уже по всей России проходит конкурс «Святые заступники Руси». Вот в этом году наша школа поучаствовала. В конкурсе «Святые заступники Руси» мы участвовали впервые. Он в этом году посвящен Матроне Московской. Ее жизнь настолько интересна и поучительна для детей, что мы нашли очень много точек каких-то, на которые обратили внимание. Ее детство, как ей тяжело жилось в родной деревне, как ее друзья, которые вот сбегали, «Матрона, пойдем гулять», и тут же ее толкали в яму, не давали выбраться. Детям это понятно, потому что в классе у мальчиков у них вот сила правит. Вот. Потом, когда Матрона стала подрастать, одна за другой недуги ее. Но они ведь не сломали человека. Вот это ее желание помогать, несмотря ни на что, вопреки всему, да, тоже для детей это вот очень интересно. Как так? Почему? Она же, в принципе, с этого ничего не имела. Это было очень интересно вот с ними про это говорить. А почему она это делала? Потому что в современном мире все делается не просто так, а ради чего-то, для чего-то, правильно? А тут человек, рискуя собой, в чем-то себя ограждая, в чем-то себя лишая, дарил свою жизнь другим. В художественной литературе есть такие примеры, есть такие герои, есть такие произведения, но в них, как правило, все достаточно быстро проходит. Да, вот какой-то момент, какое-то событие, какой-то поступок разовый, как правило. А у Матроны вся жизнь. Поэтому, когда в школе я про нее рассказала и предложила поучаствовать в конкурсе, очень много детей согласилось. Но и тут возник вопрос, а смогу ли я в силу своей ограниченности вот дать им все то, что необходимо. Была такая возможность, я ей воспользовалась. Отвезла детей в храм Андрея Стратилата на территории бывшего военного артиллерийского училища. Нас встретил отец Дмитрий. И то, что с ними беседовал священник, он также рассказывал о Матроне Московской, о том, как устроен храм. Ну, это была такая обзорная, скажем так, беседа, лекция. В школе мужчин не очень много. Их практически нет. А тут они увидели, я рассказала, что это бывший военный, им было тоже очень интересно. Они с удовольствием участвовали в этом конкурсе, в конкурсе, который придумал для них отец Дмитрий. Нарисовать храм, где они побывали. Нарисовали все. Прихожане потом выбрали лучший рисунок и вручили подарок. То есть детям не просто понравилось. Понравилось им потому, что это было интересно, это было необычно, это было для них новая какая-то страница. Что бывает и так, просто так, потому что это становится смыслом жизни человека. Что человек после смерти, он не теряется, а может приносить облегчение, так же, как и при жизни другим. Может помогать другим и после своей смерти. Вот. И был ребенок, который после храма, когда мы ехали обратно, я спрашивала, ну как, расскажите, понравилось, интересно, потому что, конечно, я переживала, как отнесутся родители, хотя, в принципе, согласие дали все, но необычная ситуация, учитель литературы везет детей в храм, да, вот, надо сказать, что все родители с большой благодарностью, вот, кстати, отозвались на это мероприятие, вот я про мальчика в троллейбусе едем, он говорит, Татьяна Николаевна, у меня камень с души упал. Я говорю, почему? Он говорит, я не знаю, я вышла, мне так легко стало. Вот. Поэтому вот такие походы, экскурсии не в кинотеатр, не в боулинг, а в храм, где дети могут узнать что-то новое, абсолютно новое для них. То, с чем они не сталкиваются в повседневной жизни, но это где-то есть, потому что в каждой семье, я думаю, так или иначе, христианство, православие, оно есть. Оно где-то живет воочию, а где-то оно вот еще как-то прячется, что ли, наружу не выходит. Потому что люди в повседневной жизни, они больше думают о том, как они будут завтра, что они купят, нежели что будет с душой их детей, что будет с их собственной душой.
Ну, хорошо, что вы нам вот эти все вещи раскрываете, потому что иногда, и у меня тоже вот возникает, знаете, такое впечатление, что детям ходить в храм, читать житие чьё-то, какого-то святого, это само собой разумеется. А то, что это может быть каким-то из ряда вон выходящим событием, что родители никогда не приводили ребенка в храм, может быть, это его первое посещение, насколько оно его потрясло, поразило, какую роль оно сыграет в его жизни. Это вообще-то событие для многих. И мы иногда, вот здесь, находясь в православном таком окружении, иногда не понимаем, что на самом деле для светской школы, для вообще мирских каких-то сообществ, это может быть очень необычно и очень непросто. То есть вы, как учитель, собираетесь вот продолжать вот подобные уроки?
Если Министерство образования, если образование Свердловской области, Екатеринбурга будет проводить вот такие мероприятия, когда будет возможность детям предложить поучаствовать в каком-то конкурсе, то, конечно, буду. А если это прозвучит как моя личная инициатива, давайте, дети, сходим на экскурсию в храм. Вот тут уже это будет выглядеть немного по-другому, понимаете, что я их, скажем так, ну, не силой, конечно, но веду. А есть у них желание, интересно им это или нет, это уже получается не совсем понятно.
А есть же такие вещи, как, например, ночь музеев. И патриаршее подворье с музеем царской семьи, оно этой ночью тоже открыто. То есть, вернее, центр царский это сейчас называется, с музеем царской семьи, тоже открыто. И там все очень красиво и очень увлекательно. И думаю, что кто туда придет, приходил на ночь музеев, тут не пожалел ни разу. То есть, вот в таком контексте культурологическом можно, допустим, детей приводить, старшеклассникам предложить?
То есть можно, а нужно. То, что вы говорите, это очень интересно. Я не знала, что есть такой музей, правда. Потому что у меня вот 8 класс, мои дети, и мы каждый раз собираемся в ночь музеев вот куда-то сходить. Но заканчивается, как правило, тем, что мы в библиотеке, которая около школы, на какое-то мероприятие собираемся, там готовят для нас мероприятие, мы в нем участвуем. Я попробую, мне вот интересно стало.
Вот в центре Царский, видите, как хорошо, что у нас вышел разговор на эту тему. И еще хочется сказать, что, насколько мне известно, Министерство образования всегда подписывает соглашение с Екатеринбургской епархией, то есть конкурсов довольно много должно быть, и возможностей приобщить детей к православию, наверное, тоже.
Конечно, конечно. Такие конкурсы есть. Хотелось бы, чтобы их было больше, чтобы они были разнообразнее. И не просто для гимназий православных, да, а для и общеобразовательных школ тоже.
Вы, как человек с 20-летним педагогическим стажем, на что сейчас надеетесь? Учитывая то, что только ленивый сейчас нехает нашу систему образования, и мы видим результаты, собственно говоря, когда журналисты пытаются делать какие-то опросы, спрашивают уже взрослых бывших учеников. Например, такие вещи. Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли. Кто такая Агния Барто? Мы помним этот вопрос, который был задан молодой успешной маме. Она не смогла на него ответить. Но люди самоотверженные продолжают работать учителями. Скажите мне, пожалуйста, что вас держит на этом сложнейшем поприще?
Ирина, я не знаю, что держит. Надеюсь я на то, что ситуация зашла так далеко, что это очень похоже на тупик. А в тупике человек не может находиться долго. Он начинает искать выход. И наше государство начнет искать выход той ситуации, в которую оно само школу привело. Потому что я так думаю, что уже какие-то подвижки идут. В частности, то, что снова вводят выпускной класс в 11-й, сочинение. Не совсем в том формате, в каком было раньше, но тем не менее это сочинение, которое человек пишет сам. Все свои мысли, все свои чувства, эмоции, размышления передают. Это уже что-то. Я думаю, что уже назревает. Назревает. В это очень хочется верить, что назреет и в конце концов прорвется то, что должно случиться. Наша страна не может существовать в том же формате образовательном, что и Запад. И не нужно ей это делать. И я думаю, что это сейчас понимают практически все. Но следующий шаг предполагает какие-то конкретные действия. а конкретные действия – это всегда люди, которые их, выполняя, несут ответственность. А вы знаете, как ответственность пугает? Как она страшит? И какой-то тяжелый, вообще, какая-то тяжелая ноша. Понимаете? Вот, поэтому ждем-с, ворвется вихрь, унесет все ненужное и лишнее, и останется то, что нужно и полезно. А то, что нужно и полезно, это веками проверенное, да? Когда и родители, и дети, и школа – это одно. Это не разные стороны одной баррикады, а это одно общее. Когда все стремятся к одному и тому же, к совершенству, к духовному развитию какому-то, к знаниям. Как вам удалось продержаться? Я не в фашистском каземате все эти 20 лет проработала. Школа, я так думаю, что по большому счету не так изменилась. Современная школа – это, в принципе, то же самое, что и было раньше. Изменились дети. Немного изменились дети. И понятное дело, то, что вчера было важно не только в государстве, ценности какие-то, но и в семье они тоже считались чем-то очень важным. Теперь это ушло в прошлое. И вот с этим возникают трудности. Уважение к старшим, понимание того, что ты не только что-то должен, но ты и обязан. Вот, а так, в принципе, дети те же самые. Только у них сейчас немножко поменялось в голове направление, движение их мыслей, если они вообще есть. Родители, вот что пугает больше всего. В последние годы мы же бьемся за выживание, все как можем. И мы на своих собственных детей времени практически не тратим. Потому что это тяжело, это затратно. А мы устали после работы, хочется лечь, отдохнуть, полежать. Правильно? В конце концов, нужно сбегать по магазинам, что-то купить, приготовить. А где ребенок был весь день? Чем он занимается? Сделал он уроки или нет? В лучшем случае, солнце, ты все сделал, да? А что он сделал на самом деле, а кто его знает? Поэтому сразу чувствуется, в какой семье живет ребенок. Семья в данный момент, я думаю, что и раньше так же было. Это та среда, где ребенок формируется, и она прививает ему все вот эти ценности жизненные, приоритеты, расставляет точки над чем-то. К чему следует стремиться, к чему нет. Вот и все. Поэтому я очень надеюсь, что наши родители поймут, что учителя – это не их какие-то, знаете, не противники, не доброжелатели, а это те люди, которые хотят того же самого, что и сами родители. Лучшего для их ребенка. А что значит лучшее? Это не просто одежда, это не просто ребенок сыт или голоден, а это его душевный мир. Все ли там в порядке? Все ли там хорошо? Как он себя чувствует? Вот и все. И когда родители это поймут, и многие это уже понимают, то все просто становится на свои места, и все становится так, как оно и должно быть. Но, к сожалению, не всегда это происходит. Действительно, очень большую, скажем так, негативную массу того, что не нужно было бы делать, государство сделало. Сами же сказали, школу не критикуют только ленивые. Действительно, что же ее не покритиковать-то? И когда твой учитель оказывается дрянным человеком непорядочным, ну, значит, он во всем и виноват. Это же здорово, когда можно всю вину на кого-то свалить. А ты ни при чем. Но родитель, который занимается ребенком, который знает, о чем он думает, о чем он переживает, что ему интересно, что ему поможет двигаться дальше, развиваться дальше, духовно. В том числе он никогда не будет осуждать кого-то. Он сделает так, чтобы тот человек, который рядом, ему помог. Дал то, что он может дать. Вот и все. Я считаю, что дисциплина – это хорошо, но прежде всего сострадание и понимание – это главное. А потом появится уважение, потом появится необходимость какой-то дисциплины, если понадобится. А когда люди друг друга не понимают и не стремятся к этому, когда, как ни странно, но у родителей свои ценности, нет, не ценности, а свое видение, свое понимание того, что в школе должно происходить. У детей свое, у учителей свое. И эти вещи не совпадают, нет какого-то единства, то о каких результатах можно говорить? А там, где это единство и понимание есть, где есть действительно просто понимание, сострадание, неравнодушие элементарное, любой, даже не воцерковленный педагог. Если ты хороший человек, он может научить ребенка таким вещам, которым его кто-то другой может и не научить, и не показать. Вот и все. А когда учитель вынужден зачастую просто защищаться, доказывая, что он вот это имел в виду, он вот это хотел сделать, ну, какое здесь понимание? Ведь действительно считается уже в порядке вещей, когда пишут жалобы на учителей, когда учителей обвиняют в таких серьезных вещах, скажем, как издевательство над детьми какое-то, да, непонимание детей, специальное какое-то их игнорирование или наоборот. Здесь выбор очень большой. Умный человек, родители я имею в виду, придет в школу, посмотрит на педагога, который работает с его ребенком, и все поймет. А если он еще задаст несколько вопросов, то все встанет на свои места. Поэтому, когда мы наконец поймем, что верить тому, что говорят, тому, что показывают, вот не стоит всему. И когда у человека все-таки свое собственное мнение есть, которое не просто так появилось, а оно сформировалось, основываясь на чем-то, вот это здорово. И такой родитель подойдет к учителю, я представляю эту картину, подаст ему руку и скажет: а пойдемте вместе. И нет ни одного учителя, который скажет, нет, а мы пойдем в другую сторону. Любой будет безумно рад, что у него еще одним сторонником больше. А когда нас много, мы все победим. Вот поэтому я 20 лет работаю в школе, я надеюсь еще там работать.
Это наша расслабленность, расхлябанность, или это то, что Достоевский говорил: русский человек без Бога дрянь?
Не знаю, Ирина, я думаю, вот как. С детства мы слышим и читаем какие сказки? Где герой, лежа на печи.
Так, это русские сказки виноваты.
Ценности формируются в детстве. И когда ценности основываются на том, что однажды вдруг случится чудо, ты поймаешь совершенно случайно некую говорящую рыбу и отпустишь ее по доброте душевной. А после этого ты станешь царем, или же ты сможешь пойти наобум, на авось и принести то, незнамо что, но ты это принесешь, это опять же чудо. То есть русский менталитет, он строится на чуде. Поэтому я думаю, что раньше это чудо было возможно. А теперь, когда в наш мир ворвались вот эти западные ценности, когда все продается, все покупается, и у всего есть своя цена, вот тут уже они не срабатывают, потому что они не могут произойти. Чтобы что-то иметь, нужно что-то продать и купить. Если при этом ты можешь продать дороже, чем ты купил, значит, ты сегодня на копеечке, завтра на шестерочке, мне так кажется. Как ты поработаешь, так ты и будешь жить. А что входит в это понятие «поработать»? Продать. Как продать? Кому продать? Объясняется. А православный русский, знаете, он торгует, а потом через часа полтора вдруг надоедает ему это. Он говорит: люди, берите так, а я-то уже так устал здесь стоять. У меня отец продавал ягоды. И заканчивалось, как правило, этим. Я устал. Мне домой надо. Ну, поэтому мы жили всю жизнь в двухкомнатной хрущевке.
Не говоря о том, чтобы уже дать кому-то деньги в долг под процент, об этом тоже речи не идет никогда.
Да нет, конечно. Я думаю, что поэтому наша страна уникальна. Когда мы не думаем, не анализируем, а что будет, мы надеемся на чудо. А надеяться нужно, конечно, на чудо православие, на духовное чудо, на помощь Божию. Но, к сожалению, не все это понимают, а просто ждут и надеются на чудо. И когда однажды, случайно, как правило, они оказываются в храме и чувствуют, что а здесь-то ведь действительно какая-то поддержка есть. Здесь те, кто тебя поймет, если ты искренне, от души попросишь не раз и не два, а помолишься при этом, сам потрудишься, ты обязательно что-то получишь. Вот такой человек выживет и всегда будет стоять на ногах. Я понимаю, я так думаю, что все прекрасно понимается, что нужно и пора, но люди-то к этому еще не готовы, по большому счету. И такие вещи будут, не то что будут, они должны происходить постепенно. Процесс должен быть необратимым, но постепенным. Сколько на это уйдет? 5, 10, 15, 20 лет? Неважно.
А тебе не жалко, что мы теряем поколение за поколением?
А мы их не теряем, Ирин. Мы их не теряем. Просто у каждого своя дорога в храм. И то, что каждый из нас там окажется рано или поздно, я в этом уверена. Поэтому я считаю, что потерянных... Нет, они, наверное, есть. Но это не поколение. Всегда. Всегда будут люди, которые плывут против течения. Просто их мало. И не все доплывают. Вот, но они есть. Когда однажды сказал священник Дмитрий Смирнов, спаси себя и будет с тебя, вот это уже хорошо. Ты о себе думай. Когда ты спасешь себя, к тебе прилепятся другие.
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии была Татьяна Николаевна Гущина, учитель литературы. Храни всех Господь!